Алла Белолипецкая. Трансмутация. Эпиграф. С этакой красотой можно мир перевернуть. Фёдор Михайлович Достоевский. Идиот. Здесь обновление подразумевает изменение сущностной природы и может быть названо трансмутацией. Подобные представления мы можем найти во второй части Фауста Гёте, например, трансформация Фауста в мальчика, а затем в доктора Мариануса. Карл Гюстав Юнг о перерождении. Алхимия снов. Пролог. Ноябрь 2080 года. Санкт-Петербург, столица Евразийской конфедерации. Максим Берестов заметил безликого трансмутанта, когда ехал по Миллионной улице от Дворцовой площади в сторону Летнего сада. Безликий стоял впереди слева, возле самого парапета зимней канавки, и прежде, судя по слаксам и яркой футболке, это был молодой мужчина. Но одежда его явно не соответствовала сезону, так что Макс подумал, либо трансмутация произошла несколько месяцев назад, либо, что вероятнее, жертву забрали прямо из дому. Безликого заметно качало взад-вперед, так что тело его поминутно зависало над парапетом набережной. Его блеклые руки безжизненно мотались. Его светловолосая голова свешивалась так, что запавший подбородок упирался в грудь. А ноги его, обутые в мокасины, не сдвигались с места даже на полшага, когда происходили эти его раскачивания. «Вот черт!» – прошептал Макс, сбрасывая скорость. Он уже почти жалел о том, что выбрал для завершения своего дела именно этот ноябрьский день, который так сильно напоминал ему о недалеком прошлом, когда он, генетик Берестов, еще не погубил мир. Предзимняя метель, облепившая снегом Санкт-Петербург, преображала город, делала его почти таким, каким он был 4 года назад. И Макс вполне мог побродить по его улицам, представляя себе, что и вправду ничего не изменилось, что он не сделал своего открытия, или, сделав его, не стал придавать огласке. Вот на что он мог бы этот день потратить. Однако он и без того ждал непозволительно долго, так что сегодня обязан был все прекратить. И появление Безликого здесь, в самом сердце города, где полиция мгновенно должна была бы увидеть его и спровадить в правильное место, это было как знак свыше. Вот только знак этот пропал так же внезапно, как и появился. Между электрокаром Макса и Безликим проехала массивная снегоуборочная машина, и когда она миновала набережную, возле парапета уже не стоял никто. Сперва Макс решил, из-за вечерних сумерек он просто потерял из виду этого несчастного, так что он развернулся и еще раз проехал мимо канавки, но без всякого результата. Возможно, Безликий сам ухнул в воду во время этих своих раскачиваний. Однако Макс в это не верил. То, что он знал о Безликих, а он знал все об этих зомби-детищах биоинженерной корпорации перерождения, заставляло его видеть истину. Вода зимней канавки, еще не схваченная льдом, именно ее колберы наверняка и предпочли – для сокрытия улик. Он снова выругался, теперь непечатно, развернул свой электрокар во второй раз и поехал туда, куда направлялся изначально. Перед въездом во внутренний двор перерождения, перед стальными воротами, врезанными в 5-метровую стену из полимерного бетона, снег уже успели расчистить, только с десяток влажных снеговых комочков поблескивало на безукоризненно ровном асфальте в свете прожекторов, установленных на стене подле ворот. Но въезжать в эти ворота на своем электрокаре Максим Берестов не планировал. Он оставил машину за 2 квартала отсюда, в подземном гараже крупного торгового центра, продолжавшего работать, невзирая ни на что. И теперь Максу оставалось только ждать, стоя возле бетонной ограды в слепой зоне, которая не попадала ни под прожекторные лучи, ни в объективы видеокамер. Он знал, что ворота откроют в 19:00, когда на смену дневным секьюрити корпорации прибудет вооруженная ночная охрана. В 7 вечера 9 машин въехало на территорию перерождения, а затем, после проверки документов и тщательного досмотра проследовала в гараж. 10 выехала после этого за ворота. Только самая последняя машина въехала на стоянку позже остальных, в 15 минут восьмого. Это был серебристо-серый джип, старомодно сияющий хромом, самый настоящий автомобиль с бензиновым двигателем. Таких давным-давно уже не производили. Еще в 2048 году корпорация Tesla Motors сделала достоянием общественности открытие, сделанное ее титульным гением Николой Теслой за полтора века до этого. Тогда-то все и узнали, что получение электричества из воздуха – не выдумка ученого-мечтателя. Технология оказалась настолько простой и доступной, что двигатель внутреннего сгорания в течение пары лет превратился в анахронизм, а его использование стало дорогим удовольствием во всех смыслах. И сами бензиновые авто стоили несусветных денег, и заправка таких раритетов влетала в копеечку. Топливо на основе углеводородов практически пропало с рынка, так что немногие уцелевшие АЗС ломили за литр бензина столько же, сколько в конце 20 века стоил баррель нефти. «Опять опаздываешь». Немолодой дежурный вышел из плексиглазовой будки, что притулилась у ворот. В одной руке он держал пульт дистанционного управления. «Все остальные уже на месте. Ну, вылезай, будем смотреть твою тачку». «Сергей Ильич, ну, пожалуйста, не сегодня», – взмолился парень, сидевший за рулем. «Меня ж уволят без разговоров, если я опоздаю больше, чем на 20 минут». «Да у тебя каждый раз не сегодня. Ну да уж ладно, что с тебя взять». «Разве что тачку твою. Лет 5 назад тебя и убить бы могли за такую красоту. А сейчас такая красота никому уже не интересна». Дежурный придавил одну из кнопок на пульте и тут же пополз в бок огромный экран из пуленепробиваемого стекла, заменявший шлагбаум. Автомобиль тронулся с места, въехал на территорию корпорации и остановился возле двери наземного гаража для охраны, которые начали расходиться в стороны. Именно тогда-то из-под днища машины и выкатился Макс. Невысокий, худощавый, облаченный в темно-серую одежду и такого же цвета маску, под цвет расчищенной мостовой на стоянке. Если бы не высокий клиренс винтажного авто, ему бы такой трюк ни за что не удался. И, конечно, помог особый костюм с магнитными насадками. Они присасывались к днищу автомобиля настолько плотно, что Максим еле-еле их отлепил, чтобы освободиться. В мгновение ока Берестов перекатился к углу гаража и, вскочив на ноги, припал к его стене. Берестов снял маску только тогда, когда очутился в огромном, как терминал аэропорта, холле корпорации. Да и само здание перерождения в 48 этажей вполне такому холлу соответствовало. В одной из зеркальных стен он увидел себя, молодого человека 28 лет от роду, с лицом довольно приятным, но с выражением глаз мрачным и тревожным. В здание он проник, используя подаренный отцом цифровой мастер-ключ, пластиковую карту, отпиравшую все без исключения электронные замки. И теперь стоял в пустом вестибюле, озирался по сторонам, словно бы ища знакомые знаки и приметы. Сотрудники корпорации давно разошлись по домам, разлетелись, точнее говоря. Уже года два все они передвигались по Санкт-Петербургу только на служебных электрокоптерах. И не только потому, что богатейшая в мире корпорация могла позволить себе такие роскошества. Перерождение не хотело лишаться ценных специалистов, их мозги слишком дорого стоили. Корпорация и так уже потеряла свой главный интеллектуальный ресурс, хоть это и держалось в строжайшем секрете. Охранники в вестибюль не заглядывали, они вообще не имели права заходить без особого разрешения в основное здание корпорации. Их задача была патрулировать подступы к нему и при любой попытке прорваться за периметр открывать огонь на поражение. У службы охраны имелась на это лицензия, корпорация приобрела ее за гигантские деньги. И это не было ни прихотью руководства, ни проявлением жестокости. Обстановка вынуждала к такому. После 2076 года раскрываемость преступлений во всем мире упала почти до нуля. Преступник мог быть гарантированно осужден только в случае, если полиция ловила его с поличным на месте преступления. Но живым сдаваться полиции никто не желал, зная, каково теперь наказание за большинство преступлений. Максим Берестов зашагал к выходу на одну из лестниц. Лифты в этот час уже не работали, но по пути, будто споткнувшись, вдруг замер на месте. Не может быть. Макс едва поверил своим глазам. Он так и висит здесь. Он – это был огромный фотографический постер, примерно 3 метра на 1,5, с которого глядели двое ученых в белоснежных лабораторных халатах. Оба они были одинаково молоды, лет 23 самое большее, и оба казались радостными и сосредоточенными одновременно. Они стояли с двух сторон от экрана для показа презентаций, на котором сияли слова «Перерождение – это наше бессмертие». Одним из этих двоих был сам Берестов на 5 лет моложе своего нынешнего возраста, а вторым – некто с красивым холеным лицом, скаливший в улыбке безупречно ровные зубы. «Молодые волки, а вот как мы называли этот снимок тогда», – прошептал Берестов. Он вернулся в центр холла, где вокруг фонтана, работавшего даже ночью, стояли кресла для посетителей. Макс взял одно из них, волоком подтащил к стене и, встав на его сиденье, попробовал подцепить ногтями край фотографического плаката. А когда ему это не удалось, сунул руку в карман серой куртки и вытащил оттуда универсальный лазерный скальпель, который он взял с собой совсем не для врачебных целей. Им он взрезал постер точно по диагонали, оторвал одну его треугольную половину и спрыгнул с кресла на пол. «Ну что, молодой волк?» Он оглядел свое изображение на кривоватом куске бумаги. «Теперь ты доволен? Теперь ты гений?» Он порвал бумажный треугольник пополам, а потом скомкал обрывки и запустил ими в сторону фонтана. Как ни странно, попал. И 2 неровных кома завертелись, но не утонули под струями падающей на них воды. Конечный пункт его путешествия, склад корпорации, находился на последнем 48-м этаже здания. И не без причины. Продукцию перерождения развозили покупателям тоже на электрокоптерах, иначе она могла просто не попасть в пункт назначения. Слишком уж много было тех, кто хотел эту продукцию уничтожить. И еще больше было желающих ею завладеть. Максим взмок и тяжело дышал, когда в 10:00 вечера притопал по лестнице к закрытым и запертым дверям склада. И здесь его мастер-ключ впервые не сработал. Сколько ни проводил он пластиковой картой по прорези замка, неизменно загоралась красная лампочка.